Элизабет Гаскел. Крэнфорд. Читает Наталья Казначеева. Глава первая. Наше общество. Начнем с того, что Крэнфордом владеют амазонки. Если плата за дом превышает определенную цифру, в нем непременно проживает дама или девица. Когда в городе поселяется супружеская пара, глава дома так или иначе исчезает. Либо он до смерти пугается, обнаружив, что он единственный мужчина на всех званых крэнфордских вечерах, либо его полк расквартирован где-то далеко, а корабль ушел в плавание, или же он всю неделю проводит, занимаясь делами, в большом торговом городе Драмбле, до которого от Крэнфорда всего 20 миль по железной дороге. Короче говоря, какова бы ни была судьба мужей, в Крэнфорде их не видно. Да и что бы они там делали? Врач совершает свой 30-мильный объезд больных и ночует в Крэнфорде. Но каждый мужчина ведь не может быть врачом. А для того, чтобы содержать аккуратные садики в образцовом порядке и выращивать на клумбах чудесные цветы без единого сорняка, чтобы отпугивать мальчуганов, которые жадно взирают на вышеупомянутые цветы сквозь садовую решетку, чтобы прогонять гусей, иной раз забирающихся в сад, если калитка останется открытой, чтобы разрешать все спорные вопросы литературы и политики, не затрудняя себя доказательствами и логикой, чтобы получать верные и обстоятельные сведения о делах всех и каждого в приходе, чтобы муштровать своих чистеньких служанок, чтобы благодетельствовать довольно-таки деспотично бедняков и с искренней добротой помогать друг другу в беде, для всего этого крэнфордским дамам помощники не нужны, они отлично справляются сами. «Мужчина в доме», — как-то сказала одна из них, — «очень мешает». Хотя каждая крэнфордская дама знает о делах своих приятельниц все, мнение этих приятельниц ее совершенно не трогает. Более того, поскольку каждой из них свойственно значительное своеобразие характера, чтобы не сказать чудачество, то словесное воздаяние никого из них не затруднило бы. Но почему-то они по большей части живут в самом благожелательном согласии. Лишь иногда между крэнфордскими дамами вспыхивают небольшие ссоры, которые разрешаются несколькими колкостями и сердитым вздергиванием подбородка. Как раз достаточно, чтобы их тихая жизнь не стала совсем уж пресной. Платье их ничуть не зависит от моды. Что за важность, говорят они, как мы одеты в Крэнфорде, где нас все знают? А если они уезжают куда-нибудь еще, этот довод остается столь же веским. Что за важность, как мы одеты здесь, где нас никто не знает? Платье их обычно сшито из добротной, хотя и простой ткани, и никто не мог бы выглядеть опрятнее этих дам. Однако ручаюсь, что последние в Англии рукава с широким буфом, последнюю узкую и простую юбку можно было видеть именно в Крэнфорде, и там они ни у кого не вызывали улыбки. Я не раз собственными глазами видела великолепный семейный зонтик из красного шелка, под которым кроткая старая дева, последняя из многочисленных братьев и сестер, семенила в церковь, если день был дождливым. «А у вас в Лондоне есть красные шелковые зонтики?» Первый зонтик, появившийся в Крэнфорде, стал местной легендой. Мальчишки толпами бегали за ним и называли его «фижмы на палочке». Быть может, он и был тем красным шелковым зонтиком, о котором я упомянула. Но тогда его держал над своим малолетним потомством молодой сильный отец. Бедная старушка, единственная оставшаяся в живых из всей семьи, поднимала его с большим трудом. Визиты наносились и отдавались согласно со строгими правилами и установлениями. И молодым девицам, гостившим в городке, эти правила возвещались с той же торжественностью, с какой древние законы острова Мэн раз в год читались вслух на горе Тинуолд. «Наши друзья прислали узнать, как вы себя чувствуете после дороги, милочка. 15 миль в железнодорожном вагоне. они дадут вам отдохнуть завтра. Но послезавтра, конечно, заедут к нам, так что после 12 будьте, пожалуйста, свободны. С 12 до 3 мы дома и принимаем. И далее, когда визит уже нанесен, сегодня третий день. Ваша маменька, наверное, говорила вам, милочка, что визиты полагается отдавать не позже, чем через 3 дня, и что оставаться дольше 15 минут не следует. Ну, разве можно в гостях смотреть на свои часы? А как иначе я узнаю, что 15 минут уже прошли? Вы должны все время думать о времени, милочка, не забывая про него, как бы вас ни занимал разговор. Так как, нанося и отдавая визиты, все твердо помнили это правило, то ни о чем интересном, разумеется, никто никогда не разговаривал. Мы обменивались короткими фразами на общепринятые темы и вставали, чтобы проститься, ровно через 15 минут. Полагая, что некоторые из благородных обитательниц Крэнфорда были бедны и лишь с трудом сводили концы с концами, но, подобно спартанцам, они прятали свои страдания за улыбками. Мы никогда не говорили о деньгах, так как эта тема имела привкус торговли и ремесла, а мы, включая самых бедных, все были аристократичны. В крэнфордском обществе царил благодетельный эспри-декор, корпоративный дух. И если чьи-либо усилия скрыть свою бедность не увенчивались полным успехом, никто не замечал их тщетности. Когда, например, миссис Форестер дала званый чай в своем кукольном домике, и девочка-служанка попросила сидящих на диване дам привстать, чтобы она могла вытащить из-под него чайный поднос, все приняли подобное новшество как нечто совершенно естественное и продолжали беседовать о домашнем этикете и церемониях так, словно мы все верили, будто в доме нашей хозяйки есть половина для слуг, где за столом председательствует экономка и дворецкий, и она не обходится одной девочкой из приюта, чьи маленькие красные ручонки не донесли бы поднос наверх без помощи самой миссис Форестер, которая сейчас восседала в парадном туалете, делая вид, что не имеет ни малейшего представления о том, каким печеньем собирается угостить нас повар. Хотя она знала, и мы знали, и она знала, что мы знаем, и мы знали, что она знает, что мы знаем, что она все утро пекла чайные хлебцы и пирожки из пресного теста. У этой всеобщей, хотя и непризнанной бедности и всеми весьма признаваемой аристократичности, были 2-3 отнюдь не лишних следствия, которые могли бы принести пользу любым кругам общества. Например, обитатели Крэнфорда рано ложились спать и в 9 часов уже семенили домой в своих деревянных калошках под охраной служанки с фонарем, а к 10:30 весь город тихо отходил ко сну. Кроме того, подавать на вечерних приемах какие-либо дорогие напитки или кушанья считалось вульгарным. Слово, которое в Крэнфорде обладало невероятной силой. Тончайшие ломтики хлеба, чуть-чуть смазанные маслом, и маленькие бисквиты — вот все, что предлагала своим гостям высокородная миссис Джеймисон. А она, хотя и практиковала столь элегантную экономность, была невесткой покойного графа Гленмайра. Элегантная экономность. Как легко и естественно впадаешь во фразеологию Крэнфорда. Там экономия всегда была элегантной, а денежные траты — вульгарной чванливостью. И эта убежденность в том, что виноград-то зелен, несла нам всем душевный покой и умиротворенность. Никогда не забуду, какой ужас и смущение вызвал некий капитан Браун, который, поселившись в Крэнфорде, во всеуслышание заявил, что он беден. И не шепотом ближайшему другу, предварительно заперев все окна и двери, а посреди улицы, громким военным голосом, ссылаясь на свою бедность как на причину, почему он не снял вот этот дом. Крэнфордские дамы и так уже скорбели из-за того, что в их владение вторгся мужчина и джентльмен. Он был капитаном в отставке и получил место на железной дороге, против строительства которой городок слал негодующие петиции. И если вдобавок к своему мужскому роду и к связи с омерзительной железной дорогой он еще имел бесстыдство рассказывать о своей бедности, обществу оставалось только одно — повернуться к нему спиной и подвергнуть его бойкоту. Смерть столь же реальна и обычна, как бедность.